Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами программа «Преображение». Сегодня мы продолжим разговор о выдающемся катехизаторе, богослове и миссионере современности, о протопресвитере Александре Шмемане. В студии магистр богословия протоиерей Дмитрий Придеен. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Добрый день, отец Павел.
Назовите, пожалуйста, основные произведения отца Александра Шмемана.
Думается, что отец Александр мог бы написать намного больше, чем реально он написал. То есть ему препятствовали именно внешние обстоятельства, загруженность по работе организационной в семинарии, службами на приходе. Кроме того, он очень много выступал устно. А эти его выступления тоже нужно было готовить, потому что он выступал на высоком уровне. Он преподавал не только в Свято-Владимирской духовной семинарии, а еще и во многих учебных заведениях Соединенных Штатов, в частности, в Нью-Йоркском университете, в Колумбийском университете он преподавал. Его приглашали для чтения лекций, бесед в разные штаты, куда он летал на самолете. И все это занимало очень много времени и сил. Тем не менее, те книги, которые от него остались, приобрели довольно большой резонанс, известность еще в советское время. Это прежде всего такие книги, как «Водою и духом» о таинстве крещения, «Евхаристия», «Таинство царства» о таинстве Евхаристии, «Исторический путь православия». Это, пожалуй, такая вот единственная книга, которая имеет исторический характер. Все остальные книги в более или менее имеют все-таки литургическое звучание, связанное с литургическим богословием. Сама по себе его докторская диссертация «Введение в литургическое богословие», она была опубликована в двух разных изданиях. Кроме того, у него есть интересная книга «Воскресные беседы». Очень интересные беседы, избранные, которые, опять же, не похожи больше ни на кого. Вот его вот такой совершенно необычный стиль проповеднический, довольно лаконичный, яркий, выразительный, он сразу запоминается. Ну и, конечно, я бы особо выделил значение двух недавних изданий произведения отца Александра. Это сборник его статей, очень объемный, который появился на русском языке в 2005 году. Ну и, конечно, его дневники, тоже очень объемные, которые буквально почти за всю его жизнь собраны, и которые показывают, с одной стороны, его собственную мировоззренческую эволюцию, а с другой стороны, это как бы определенный срез той жизни, церковной и общественной, которая окружала отца Александра, в которую он был погружен, и чрезвычайно интересно читать эту книгу. Я бы сказал, что эта книга способна сказать об отце Александре больше, чем все остальные книги им написанные. И я бы так сказал, что в моих глазах отец Александр очень сильно вырос именно после знакомства моего с этими его дневниками. И мне даже кажется, более того, многие критики отца Александра Шмемана, я думаю, что они бы значительно умерили пыл своей критики, если бы ознакомились вначале внимательно, разборчиво, детально именно с его дневниками.
Отец Дмитрий, расскажите, пожалуйста, поподробнее о дневниках отца Александра Шмемана. Что лично вам больше понравилось?
Это очень интересная книга, которую вообще можно рекомендовать любому православному человеку, который интересуется жизнью православия не только в Америке, а в целом в Русской Православной Церкви 20 века. Очень многие характеристики, которые дает отец Александр, заслуживают отдельных добрых слов. Видно, что это был настолько проницательный, умный человек с оригинальным взглядом на события, которые вокруг него происходили, что ознакомиться с его точкой зрения бывает очень и очень интересно. Даже хотелось бы процитировать два фрагмента небольших из его дневников, например, такой. «Иногда мне думается, что каждый человек призван сказать или сделать что-то одно, может быть, даже и маленькое, но подлинное, и то, что только он призван сказать или сделать. Но жизнь так устроена, что его вмешивают во все, и тогда он теряет себя и свое, и не исполняет своего призвания. Он должен все время делать вид, что он действительно все понимает, все может, и обо всем имеет что сказать. И все становится поддельным, фальшивым, показным.
Очень глубокая мысль.
Глубокая, и она показывает его глубочайшую внутреннюю искренность. Это редкое качество, которое было присуще отцу Александру в течение всей его жизни. И еще такое высказывание. «Поразительно, как люди, в кавычках, интересующиеся духовной жизнью, не любят Христа и Евангелие. И понятно почему. Там ничего не сказано о той, в кавычках, духовной жизни, как они ее понимают и любят. Грешник кается и обращается. Лжедуховный осужден на гибель. Это и есть хула на Святого Духа. Как все это страшно. Я со всей силой ощущаю, что одна из главных опасностей всегда и всюду – это псевдорелигия, псевдодуховность и вообще псевдо, псевдобогословие, например».
Тоже очень интересное наблюдение.
Очень интересно, и опять же, оно показывает, на что отец Александр очень серьезно анализировал все те феномены церковной жизни, которые его окружали. И вот в том обществе, где он находился, казалось бы, вполне спокойном, благополучном американском православном обществе, он видел вот эту вот самоуспокоенность, самолюбование, и его это очень сильно беспокоило, вызывало в нем вот буквально реакцию какого-то резкого протеста.
Какими были характерные качества отца Александра Шмемана как катехизатора?
Мне думается, что как катехизатор отец Александр был одним из самых крупных и самых видных, и самых выдающихся во всем 20-м столетии. Мало с кем вообще можно его сравнить, потому что в нем было довольно редкое сочетание качеств. С одной стороны, прекрасный ораторский дар, дар слова, убедительного, звучного, красивого. И вместе с тем глубокое образование, которое ощущается во всех его работах, особенно, конечно, письменных, но также и в речи, когда он может моментально привести какую-то ссылку, которая многим людям вообще труднодоступна, а он работал с этими документами, с этими источниками, со святыми отцами, с научными исследованиями. Это все сразу ощущается. И вместе с тем у него был дар все это преподнести в ясной форме. Он не пытался создавать какую-то намеренную сложность, наводить тень на плетень, выпячивать свою многоученость. Его цель была доносить Слово Божие до людей. И эту цель он всегда преследовал, и ему это удавалось сделать с потрясающим эффектом. Во многом его известность – это известность именно как катехизатора, потому что он сумел найти тот баланс между насыщенностью мыслью, глубиной содержания и доступностью, которая и оказалась вот эта вот форма, вот именно эта точка баланса, приемлемой для большинства его зрители, его слушатели, потому что в то время, конечно, когда он выступал главным образом либо в личном общении с людьми, либо по радио. Телевизионных выступлений, к сожалению, у нас практически вообще не осталось с отцом Александром Шмеманом, потому что в то время, очевидно, положение, которое он занимал, оно не располагало к частому общению с американским телевидением. Остается об этом только пожалеть.
Отец Дмитрий, а насколько обоснованными являются обвинения отца Александра Шмемана в модернизме?
К сожалению, здесь нет дыма без огня, что называется. И если мы почитаем публикации на известном сайте antimodernism.ru, то мы увидим, что там немало правды содержится в этой критике. Многое зависит в нашем восприятии отца Александра Шмемана от того, как именно мы будем его воспринимать. Если мы его воспринимаем именно как катехизатора, как носителя евангельского благовестия, как человека, который старался людям что-то возвестить о Христе, о Святой Церкви. И для многих это был едва ли не единственный вообще источник свежей какой-то мысли и проповеди о христианстве, особенно вот в советских условиях. Тогда у нас его восприятие будет близким вообще к идеалу. Если же мы воспринимаем отца Александра именно как богослова и проводим глубокий богословский анализ его мировоззрения, то здесь уже, конечно, критический элемент значительно увеличивается. Потому что именно как богослов отец Александр был далеко не безупречен. И нужно сказать, что главные источники для его мировоззрения находятся все-таки не среди древних восточных святых отцов. Очень большое влияние на его мировоззрение оказал, в частности, Владимир Сергеевич Соловьев. Вот это сближает отца Александра Шмемана с отцом Александром Менем. У них общая религиозно-философская платформа, и, наверное, этим объясняется такое глубокое уважение и любовь отца Александра Меня к отцу Александру Шмеману, о котором он всегда только положительно отзывался. Но те плюсы, которые дает им обоим близкое знакомство с философией Владимира Соловьева, они в себе скрывают и некоторые минусы. Потому что мы прекрасно понимаем, что все-таки Соловьев при всей мощи философского дарования этого человека, это был свободно мыслящий философ, у которого далеко не все совпадает с учением православной церкви, и он не пытался приводить свои взгляды в полное соответствие с православным догматическим богословием. Поэтому философия всеединства, она очень явно ощутима в мировоззрении отца Александра Шмемана. К счастью, он не был заражен софиологией Соловьева, но философия всеединства сама по себе уже таит в себе определенные опасности, потому что, собственно говоря, в ней скрыт большой потенциал, как минимум, панентеизма, если не сказать уже более прямо пантеизма. Конечно, можно пытаться каким-то образом согласовывать вот эти вот сложные моменты философии всеединства с православным мировоззрением, но все равно остается некий привкус того, что сейчас часто называют холизмом. Это мировоззрение, которое исходит именно из идеи единства всего мироздания, и в этом единстве общему отдается предпочтение перед частным. Общим образованием каким-то дается больше вес, нежели индивидуальности. А это всегда очень рискованно для православного богослова, который все-таки должен давать себе отчет, что прежде всего душа человека является объектом спасения в церкви. Поэтому в данном случае есть что найти слабого в построениях отца Александра Шмемана. Но мне кажется, что все-таки, наверное, самая проблемная позиция в его взглядах – это его недостаточная укорененность в предании церкви. У него очень много интересных мыслей, но когда мы смотрим, а на чем они построены, то мы не видим святоотеческих ссылок. Такое впечатление, что он вообще себе не ставил такой цели – подкреплять свои взгляды воззрениями, ссылками на святых отцов. И вот это настолько ярко бросается в глаза, особенно если сравнить его построение, скажем, с представителями консервативного лагеря, современными ему, скажем, с отцом Серафимом Роузом, что мы имеем право просто их развести по совершенно различным лагерям. И в таком случае мы должны прямо зафиксировать, что отец Александр Шмеман был представителем ярко выраженного либерального направления в нашем богословии.
А какими были основные положения критики богословия отца Александра Шмемана?
Помимо того, о чем я уже сказал, нужно отметить, что отец Александр Шмеман считал себя вправе очень свободно относиться к священному преданию церкви. Для него верность святоотеческим суждениям, она вообще не стояла как какая-то актуальная задача. Для него на первый план выступал именно непосредственный религиозный опыт современной церкви. И он говорит, что нужно исходить из него. Он говорит, да, в центре мировоззрения должна находиться Евхаристия, но Евхаристия, которая нами лично переживается. То есть для него в данном случае было не так важно, как это переживали древние святые отцы, а было важнее то, как он сам это переживал. Но в этом уже есть определенный налет именно западного богословия, и не только католического, но и протестантского. Даже близкие друзья отца Александра Шмемана, тот же самый отец Иоанн Мейендорф, прямо говорили, что без влияния западного богословия и того же Даниилу, и особенно Григори Дикса, не было бы того знаменитого отца Александра Шмемана, каким он стал. То есть именно их взгляды, которые, в общем-то, отнюдь не из православной традиции исходили, они повлияли на общую парадигму его восприятия православного богослужения, которое он считал именно источником литургического богословия. Так что тут уже в самом подходе скрываются подводные камни, которыми просто воспринимаются многими современными богословами как проявление так называемого православного модернизма.
Что известно о личном образе жизни отца Александра?
Вот здесь тоже есть один немаловажный момент. Когда отец Александр Шмеман говорит о важности личного духовного опыта, личных переживаний при совершении православного богослужения, то это, казалось бы, должно предполагать определенный аскетизм, в котором будет подчеркнута какая-то внутренняя духовная жизнь. Но именно аскетизма в жизни отца Александра Шмемана мы не находим. По образу своей жизни это был обычный американский профессор, светский человек, который участвовал во всех светских мероприятиях, обычных для его круга, который любил смотреть телевизор и отнюдь не только научно-познавательные программы, но и спортивные, и политические дебаты ему особенно нравились. Он очень много читал газет, периодики американской, которая, в общем-то, отнюдь ни о чем духовном, как правило, не повествовала. То есть он в этом плане ничем не отличался от среднего, современного ему, американского интеллектуала. И вот этот образ жизни, он, в общем-то, в какой-то степени даже диссонирует с теми высокими богословскими идеалами, которые он проповедует.
Как можно это объяснить?
Ну, я думаю, что это надо объяснить несколькими факторами. Прежде всего, той культурной средой, которая воспитала самого отца Александра Шмемана. Потому что он не был сыном священнослужителя, у него не было церковных корней. Он происходил именно из высококультурной русской интеллигенции. Его родной брат, близнец, например, вот он настолько дорожил именно своей русскостью, что даже вот он всю жизнь прожил за рубежом, в возрасте 83 лет он впервые получил паспорт. И это был паспорт Российской Федерации, который он лично получил от президента России Владимира Владимировича Путина. То есть до того времени он принципиально никакого гражданства не принимал, ждал возможности получить именно российское гражданство. И вот для них такие ценности, как патриотизм, как любовь к Отечеству, как верность Родине, они были превалирующими. А вот что касается именно сугубо каких-то церковных ценностей, то ну, некому было внедрить их в души этих людей. Поэтому, конечно, отец Александр Шмеман в детстве, он был причастен к именно обычной православной русской традиции. В детстве, как мы знаем, он все-таки регулярно посещал храм, и посты церковные соблюдал неукоснительно, потому что мама его этому учила. Но впоследствии, когда он получил высшее богословское образование в Свято-Сергиевском Парижском институте, он пересмотрел свои взгляды на многие из этих, как он считал, обрядовых особенностей, необязательных для человека, который достигает более высокой степени религиозного сознания. И мы видим, что вот в те годы, когда он уже стал профессором, деканом, в Нью-Йорке он очень свободно относился, например, к соблюдению поста. И даже Великий пост он соблюдал, ну, по настроению, можно сказать. Кроме того, он очень много курил в течение всей своей жизни, начиная с юности. Он курил, ну, буквально по две пачки сигарет в день. Как об этом вспоминал из личного опыта общения отец Виктор Петлюченко, спичками отец Александр Шмеман пользовался один раз в сутки, утром, когда он зажигал первую сигарету. А потом он закуривал сигарету от сигареты без перерыва в течение всего дня.
Это же ужасно для здоровья.
Ну, это, в общем-то, его и погубило главным образом. То есть нагрузки по работе – это одно. А когда человек свои легкие постоянно насыщает этими табачными парами, то, конечно, даже богатырское здоровье этим будет надломлено. Ну и следует еще отметить то, что вообще образ жизни отца Александра был светским образом жизни. Он общался с людьми очень высокого интеллектуального уровня, очень высокого культурного элитного круга. Но это предполагало участие в банкетах, раутах, фуршетах разного рода. И все это, конечно, вносило светский элемент в само его восприятие жизни.
Какими были отношения отца Александра Шмемана с иеромонахом Серафимом Роузом?
Это, конечно, отдельная большая тема для разговора. Но хотелось бы немножко дифференцировать само понятие отношений между ними. Потому что если говорить об отце Александре Шмемане, то у него вообще не было никаких отношений к отцу Серафиму Роузу, он просто игнорировал его деятельность, и, насколько мне известно, он нигде вообще не упоминает в своих трудах об этом человеке. Хотя, конечно, он о нем знал, потому что отец Серафим Роуз в последние годы своей жизни приобрел довольно большую известность, он много публиковался в православной периодике и русскоязычной, и англоязычной, и вообще был уже довольно заметной фигурой. Но отец Александр Шмеман предпочитал не замечать его деятельности, особенно потому, что как раз отец Серафим Роуз позволял себе очень резкую критику деятельности отца Александра Шмемана, настолько резкую, что после смерти отца Серафима, а он умер на год раньше Шмемана, друг отца Серафима Роуза, отец Герман Подмашенский, он посчитал своим долгом приехать лично в гости к отцу Александру Шмеману и попросить у него прощения. С земным поклоном он попросил прощения за себя и за отца Серафима Роуза, чтобы отец Александр Шмеман не воспринял их критику как личное оскорбление, потому что до очень высокого градуса кипения доходила эта критика, очень были резкие выражения, так что в некоторых современных изданиях отца Серафима Роуза эти выражения уже иначе переведены или просто опускаются вообще.
Как можно в целом охарактеризовать богословские методы отца Александра Шмемана?
Богословские методы отца Александра носят довольно своеобразный характер и, думается, будет наиболее правильно просто даже зачитать, как сам он их формулирует. Методы его богословия, они носят именно характер литургический. Первое, как пишет отец Александр, задача первого этапа – установить литургический факт. Второй этап – богословский анализ литургического факта. Будь то праздник или священное действие, текст или, собственно, служение, богословское содержание или коэффициент любого из этих литургических компонентов требует помещения их в надлежащий богословский контекст. И третье, и, вероятно, важнейшее, это есть синтез, то есть извлечение имманентного богословского смысла из свидетельства самой литургической эпифании. Так что у него был вот такой вот очень своеобразный взгляд вообще на литургическое наследие православной церкви. И в чем-то, конечно, он был прав. Но в чем-то, я думаю, что особенно богословы консервативного направления не согласятся с отцом Александром, потому что хотя он, с одной стороны, прекрасно знал, скажем, вот, византийское богослужение, византийскую историю, его кандидатская диссертация была защищена по византийской теократии, но у него же встречается термин «византийщина». То есть у него в последние годы жизни выработалось какое-то резкое неприятие, доходящее буквально до какой-то ненависти к византинизму. И то, что так особенно любил отец Георгий Флоровский, для отца Александра Шмемана было чем-то весьма и весьма неудобоприятным. Так что здесь, опять же, мы видим, что отец Александр, с одной стороны, дистанцируется от историзма, и он об этом прямо говорил, что он не хочет уходить в дебри историзма, потому что это в ущерб живому опыту церкви. Но вместе с тем у него и нет подчеркнутого догматизма. Хотя у него есть книга «Курс догматического богословия», но назвать его догматистом в строгом смысле слова язык не поворачивается. Потому что у богословов догматического направления гораздо более внимательное и почтительное отношение к священному преданию церкви.
Отец Дмитрий, каково значение личности и деятельности отца Александра Шмемана для православной церкви в XX веке?
Личность отца Александра Шмемана очень яркая сама по себе. И мне думается, что ознакомиться с его трудами, и с его беседами, и с его печатными трудами, исследованиями – это, в общем-то, долг любого православного интеллектуала в наше время. Вовсе не обязательно во всем соглашаться с отцом Александром Шмеманом. Но мне кажется, что личность этого человека такова, что вот именно когда слушаешь его беседы, когда не пытаешься анализировать конкретно, в чем он ошибается, где влияние Соловьева, где влияние католическое, где влияние протестантское, а просто слушаешь его искренний голос, которым он рассказывает о Христе, о церкви, о символе веры, об основных истинах христианства, то воспринимаешь как раз только хорошее. И для большинства простых православных людей именно на этом уровне восприятие его творчество, я считаю, является очень и очень полезным. Поэтому вот эти его богословские изыскания, сборник его статей, там, где он раскрывает подробно свои взгляды, это вовсе не обязательно читать широкой публике. Это уже, в общем-то, для специалистов. А вот именно как катехизатор он сыграл очень большую роль. И в свое время, когда он через радио «Свобода» вещал на территорию Советского Союза и других стран, и в наше время, все-таки мне кажется, что на сегодняшний день у нас не так много богословов и катехизаторов такого уровня, каким был отец Александр Шмеман. Поэтому мы должны отдать должное таланту этого человека и той искренней вере в Господа Иисуса Христа, которой он всегда отличался.
Спасибо, Господи, отец Дмитрий, за интересную и содержательную беседу. А теперь, дорогие братья и сестры, мы предлагаем вам послушать одну из бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые прозвучали в свое время на радио «Свобода».
Под Новый год сильнее, чем когда бы то ни было, ощущаем мы тайну времени. Ощущаем, иными словами, что этот поток времени, в котором мы живем и в котором все ежеминутно исчезает в прошлом, и все ежеминутно ставит нас лицом к лицу с неизвестным, неведомым нас будущим, что поток этот в сущности и есть главный вопрос, на который каждый из нас призван ответить своей жизнью. Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана? Спрашивает поэт в «Бессмертный», никогда не стареющей строчки. И действительно, достаточно на одно мгновение оторваться от забот, поглощающих наше сознание. Достаточно, как бы в самом себе, на минуту остановить безостановочно в бездну исчезающий водопад времени, чтобы вопрос о том, для чего жизнь, в чем жизнь, поднялся из глубин нашего подсознания, куда мы обычно прячем его от себя, и встал перед нами во всей своей неумолимости. Меня не было, я есть, меня не будет. Тысячи веков до меня, тысячи после меня. И на этом необозримом, бесконечном океане я, мимолетный пузырек, в котором на долю секунды вспыхивает луч жизни, чтобы сразу же погаснуть и исчезнуть. Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана? И что же по сравнению с этим правдивым, подлинным, горестным вопросом значат все те громогласные теории, которыми пытаются ответить на него скучные теоретики счастливого будущего? мы наш, мы новый мир построим. Кто был ничем, тот станет всем. Что это значит? Самый глупый, самый доверчивый человек не может не знать, что все это обман. Что и тот, про которого говорится, что он ничто, и тот, кому обещано, что он будет всем, что оба они исчезнут с лица земли, что их не будет в этом обманном, безнадежно смертном мире. И потому, чтобы нам не внушали жалкие пророки жалкого счастья, настоящий вопрос, вечно стоящий перед человеком только один: есть ли смысл у этой такой короткой жизни?